Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих, и сегодня в программе.
Образец истинного покаяния. В пятую неделю Великого Поста Церковь вспоминает и прославляет Святую Марию Египетскую. Столетие горькой памяти. В Кемерове прошли шестые краеведческие чтения. Каким может и должно быть православие? Отвечает гость нашей программы протоиерей Павел Великанов. Натюрморты, портреты, пейзажи. Прокопьевский вернисаж представил картины протоиерея Дмитрия Петракова.
В пятое воскресенье Великого Поста Православная Церковь вспоминает преподобную Марию Египетскую. Вечером 29 марта в Знаменском соборе города Кемерово богослужение началось чтение жития Марии Египетской. Эта святая является в православии примером того, как человек может пройти путь от великого грешника до великого праведника.
И я, говорит святой Сафроний, патриарх Иерусалимский, не могу не рассказать дошедшей до меня святой повести о жизни преподобной Марии Египетской. Вот этот рассказ.
Житие преподобной – пример глубины греховного падения человека и его благодатного восстания путем истинного покаяния, веры, молитвы и одновременно помощи Божией. Святая Мария Египетская, будучи изначально женщиной распутной, грешницей, в итоге с помощью чуда Божьего сумела обратиться к покаянию и искупить свои грехи, проведя большую часть жизни в великих аскетических подвигах.
Отворялись монастырские врата, и при пении псалма «Господь, просвещение мое, и спасите мой, кого боюсь», иноки выходили из обители и приходили через реку Иордан. Лишь один или два старца оставались в монастыре, и для охраны его имущества там нечего было похищать, а для совершения божественных служб в церкви. При этом каждый из иноков брал на себя немного пищи. Кто хлеба, кто фиников, кто смоквы, кто моченую в воде пшеницу, а кто и ничего не брал, надеясь пропитаться растущими в пустыне травами.
Великим постом Православная Церковь ее примером еще раз призывает всех верующих к переосмыслению своей жизни и к истинному раскаянию в совершенных грехах. Ранее вечером, в среду пятой недели, в храмах совершалась особая служба – стояние Марии Египетской. Это уникальное богослужение было составлено в VII веке. По словам святых отцов VI Вселенского собора, во времена которых составлялось это богослужение, оно способно дать надежду тем, кто не верит в то, что способен достойно завершить пост и встретиться с воскресшим Спасителем, а также тем, кто не видит выхода из сложившейся жизненной ситуации. Продолжительной службе, кроме жития преподобной Марии Египетской, был полностью прочитан великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого.
Обрачи душевную красоту страстей и сластьми, всячески весь ум пельца твои.
Вместе с митрополитом Аристархом канон читали клирики Знаменского кафедрального собора. На воскресной службе пятой недели Великого Поста вновь звучат песнопения, посвященные преподобной Марии Египетской.
Шестые историко-краеведческие чтения «Православное краеведение на земле сибирской» состоялись 28 марта в Кемеровской областной библиотеке Федорова. В этом году чтения были посвящены столетию начала гонений на церковь, 80-летию начала Большого сталинского террора, 5-летию Кузбасской митрополии и столетию со дня рождения поэта Василия Федорова.
Понятно, что в такую серьезную дату, столетие начала гонений на Русскую православную церковь, не мог наш музей остаться равнодушным и не обратиться к самой широкой аудитории наших кузбассовцев. показать уникальные экспоненты, которые представлены благодаря жертвователям, благодаря тому, что очень большую поисковую, архивную, исследовательскую работу ведет коллектив музея.
Чтение предварила комплексная выставка 1917-2017 «Уроки столетия» из фондов Музея истории православия на земле Кузнецкой.
То есть вот примерно за космосом находился этот молитвенный дом.
Сверх идеи чтений – сохранение истории малой родины, а значит, истории нации и страны. Собственно, тому, почему это важно, и посвящены выставка и сами чтения.
Любой фон жизни человека, он необходим для формирования личности, в частности, исторический фон. Если мы будем исключать истории из жизни нашего народа, наших кузбассовцев, то, получается, мы не дадим возможность людям иметь будущего.
Как не силились богопольческая власть, не силилась в течение десятилетий оторвать народ от церкви, это не удалось. Это и невозможно, ибо верующие – это часть народа, и они разделили ту же участь, которая была осуждена большинству населения.
На сегодня в собор новомучеников и исповедников церкви русской официально включены именно более 1760 пострадавших за православную веру. Произошла многочисленная канонизация наших соотечественников. Но важно не только вписать имена подвижников в связи, сколько научиться чтить их память. Самое главное – изучать их наследие. Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, кровью засвидетельствовавших верность Христу, божественной правде и закону, стал, на наш взгляд, той духовной основой, благодаря которой затем возродилась вновь вера в наших странах, в человеческих сердцах.
Ученые и филологи, историки и искусствоведы, педагоги и библиотекари, музейные работники, священники, студенты, гости из десятков городов Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края приняли участие в пленарном заседании, работе секций, семинарской площадки и круглого стола. Чтения по традиции вышли за временные и пространственные рамки.
Музей функционирует, работает уже 5 лет. И очень приятно, что в преддверии 6-х краеведческих чтений. Мы в прошлый год проводили день открытых дверей, а в этот год решили провести неделю открытых дверей, потому что желающих много. Ну и хочется вас, победителей Олимпиады Всероссийской, победителей конкурсов, поприветствовать, почествовать в наших стенах.
21 марта в Епархиальном музее истории православия на земле Кузнецкой наградили священнослужителей и педагогов, подготовивших победителей регионального этапа Общероссийской Олимпиады по основам православной культуры и международного конкурса «Красота Божьего мира».
Рухина Галина Анатольевна, учителя истории средней школы номер 12 города Белово.
Поздравляю вас с наградой помощи Божьего.
Всего вручили 23 награды лучшим специалистам области и митрополии, а также благодарственные письма непосредственно юным победителям.
Дипломом первой степени наградить Берг Дарью, ФГТ «Новый городок», город Белово, с пожеланием Божьей помощи и творческих успехов.
Бонусом к наградам стала экскурсия. Отметим, что в рамках Дней открытых дверей Епархиальный музей и отдел религиозного образования впервые организовали сразу несколько тематических программ для школьников, студентов, педагогов. Экомузей-заповедник «Тюльберский городок», праздничная викторина ко Дню православной книги, православные иконы 16-го начала 20 века. На апрель музей подготовил кинолектории и киновикторину, посвященные 775-летию победы русского оружия в битве на Чудском озере. На все программы музея открыта предварительная запись по телефону в Кемерове 34 64 23.
Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем нашу беседу с протоиереем Павлом Великановым, доцентом Московской духовной академии. Так получилось, что мне удавалось и, можно сказать, посчастливилось бывать в других поместных православных церквях и знакомиться с теми национальными православными традициями, которые существуют. Но нужно сказать, что в этих случаях значительно большее количество свободы присутствует. Да? То есть для грека не будет являться чем-то страшным зайти в храм в шортах, или для женщины-сербки прийти в храм помолиться в джинсах или без платка. Там такой вопрос однозначно
не стоит,
не ставится. Да. Такой момент, может быть, присущий нашему русскому менталитету. Помните записки византийского диакона Петра, да, по-моему, который путешествовал и описывал свое посещение России, да, и как он описывал службу в русском монастыре. Эти русские словно обладают каменными ногами. Они столько могут стоять, не присаживаясь на службе. Ну, вот, в частности, один из таких примеров. И, может быть, вот эта ревность, излишнее какое-то фарисейство, это какой-то наш именно национальный характер. Если мы строим храм, то обязательно он должен быть большим. Если мы ставим купол, то он должен быть обязательно золотым.
Ой, очень, очень непростой вопрос. И для меня здесь ключевым событием является, конечно, раскол, который произошел при патриархе Никоне, когда тема обряда, она стала кровоточащей раной нашей церкви, по сей день не заросшей. Я бы даже не побоялся сказать, что это своего рода такая родовая травма русского православия. Мы оказались в жестких фиксированных формах, которые были нам переданы из Византии. Но в реальности оказалось, что жизнь-то она идет, она никуда, нигде не останавливается. И ментальность русского человека – это не ментальность грека. И, например, когда мы читаем устав Соловецкого монастыря, видим там, что Великим постом обязательно дается монахам рыба, и не только по большим праздникам, это уже свидетельство того, что просто по необходимости приходилось выходить в какое-то пространство условно уставного литургического творчества. Потому что, ну, если вы не будете там есть рыбу, там просто есть нечего. Там нет ни фруктов, ни овощей, там нету солнца. Там просто люди будут помирать, как мухи. Вот. Но вот этот глубинный страх, который у нас просачивается вот из тех еще времен, да, не сметь трогать ничего, потому что все развалится, он существует. Знаете, я вот недавно посещал с нашей официальной группой Русской Церкви Египет и египетские монастыри. И неожиданно поймал себя на мысли, что вот монофизиты, которые отказались признавать Четвертый Вселенский Собор и были анафемастованы Византией, греками, греческим православием, они сегодня оказываются своего рода некой альтернативой византийскому пути православия. Мы не будем сейчас входить в тонкости богословские, но по факту вот этот дух исповедничества, который есть сегодня у коптов, я не знаю, с чем его можно сравнить, то есть люди, которые выходят на улицу с крестами, с татуировками, не стесняются свидетельствовать о том, что они
это в мусульманском мире.
В мусульманском мире живут, да, понимая, что их в любой момент могут просто застрелить без всякого суда и следствия, просто за то, что он христианин. Вы знаете, во мне эти люди вызывают очень серьезное уважение. И когда мы общаемся с ними, я постоянно ловлю себя на мысли, да что ж такое, почему они такие радостные, почему они такие веселые, почему они такие светящиеся радостью? А просто по-другому там не выжить. Вот в ситуации крайнего напряжения ты либо хватаешься за то, за что на самом деле можно держаться, а можно держаться только за Христа, либо все твои подпорки, они выбиваются, и ты падаешь, и ничего не остается. Еще в начале 20 века отец Павел Флоренский как-то писал, что русскую церковь ожидает огромный крах. Но без этого краха она полностью себя исчерпает, она не сможет возродиться. И вот, собственно говоря, сейчас перед нами, как церковью, как членами церкви, стоит очень непростой вопрос. Что мы возрождаем? Мы возрождаем то самое русское православие, которое имелось в России перед революцией, со всеми его негативными сторонами. Либо мы возрождаем христианство, как оно еще может быть, на Руси никогда не звучало. И мне кажется, это такой очень непростой выбор и очень непростой ответ, который, наверное, каждый православный христианин, он, в общем-то, для себя должен сделать. Ведь сегодня уже можно услышать даже такие заявления. Да, конечно, я православный, но я в Бога не верю. То есть я православный исключительно как некий маркер моей национальной идентичности. Русские это православные. Это русские. Да, русские это православные. Все. Меня не интересует там Христос, Бог, ну, это вот, я включен в православную культурную традицию.
Я же купаюсь в купели на крещение, я обязательно пойду на Масленицу, сожгу чучело. Это же...
Это все наше родное, русское, национальное, православное, да. А то, что в этой жизни как не было Христа, так его нет, как человек жил по своим похотям, по велению своего сердца, по своим интересам, и не пытался даже задуматься, а может быть, Бог от меня чего-то совсем другого хочет, и при этом он ставит точно галочку, что я православный, при этом ни разу не причащаясь, не участвуя в таинствах церкви, да хоть даже и участвуя, суть это может не менять. Не менять, если это происходит без желания обрести Бога и найти вот эту самую тональность жизни, которая отличает христианина
от любой другой жизни. Если ради получения справки, причащался дважды в год, госслужбе
да,
годен.
Да, 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 да. Вот, так что вот такие непростые вопросы сегодня стоят перед нами, и я думаю, наша молодежь, конечно, она может нам помочь не забуксовать, не застрять, выводить эти вопросы на поверхность для того, чтобы и самим где-то искать те ответы, которые, ну, в общем-то, на сегодняшний момент могут быть даже и неочевидными.
Спасибо большое, отец Павел.
Пожалуйста.
Дар рисования Дмитрий Петраков открыл в себе в раннем детстве. Считает, что художественные способности передались ему от отца, такого же самобытного художника. Но, несмотря на тягу к искусству, в художественную школу он поступил довольно поздно. В 15 лет определили талантливого юношу сразу в 3 класс. Да и закончить обучение удалось экстерном за 2 года.
Все думали, что я стану художником, но я... К удивлению всех, стал священником. Во мне созрело желание, свой талант, умение рисовать, посвятить Богу. Я задумал поступить на иконописное отделение. Когда я приехал в Троицеркевскую лавру, то там один уважаемый архимандрит, отец Наум Старец, сказал как-то мне так пророчески, что надо тебе в семинарию поступать.
На протяжении всего обучения в Новокузнецком духовном училище и в семинарии отец Дмитрий не оставлял своего увлечения, которому верен и поныне. В благодарность своим духовным наставникам, отцу Василию, епископу Амвросию, священник храма святителя Николая Чудотворца написал их портреты. Делясь впечатлениями, посетители выставки говорили, что в картинах чувствуется посыл доброты, мира и душевного равновесия.
Меня поражает... Работы вот данного художника в том, что они очень-очень многоплановые, очень интересные картины. И не я только один останавливаюсь, смотрю, это пейзажи острова Валаам. Там, где и водная гладь, и небо, и вот все так это хорошо проработано, талантливо. По-видимому, это связано с тем, что человек этот очень глубоко верующий. Ему это от Господа дано.
Мне кажется, даже профессиональные художники так не работают, как отец Дмитрий. Я даже рада этому, что у нас такие люди у нас в России. И служат, и рисуют, и все так хорошо у них получается. Дай Бог, чтобы дальше у него все было хорошо, красиво, с душой, с теплом.
В большинстве своем художник пишет маслом. Тонкий ценитель сибирской природы, он прекрасно чувствует ее гармонию, красоту и передает свои впечатления на холсте. Натюрморты, портреты, пейзажи. Оценить живописное творчество отца Дмитрия прокопчане и гости города смогут до конца апреля.
Уважаемые телезрители, мы внимательно следим за вашими отзывами. Свои замечания и комментарии вы можете сообщать нам по телефону и адресу, который вы видите на своих экранах. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.